Глава третья. Перед трупами. Энская больница занимает громадный участок городской земли и при этом почти в центре Петербурга. С виду это было весьма мрачное здание, несмотря на цвет своих стен, которым хотели придать ему хоть немного более благообразия, выкрасив в белый цвет. В самом центре дворов и садов этого заведения помещалось небольшое каменное здание. Оно имело два фасада. Один на большую тенистую аллею, где теперь дремали запорошенные снегом столетние дубы и куда глядели большие квадратные окна. А с другой стороны лепилась как бы пристройка с крестом на цоколе и окнами уже маленькими в готическом стиле. Это была мертвецкая Энская больница. Со стороны пристройки виднелись дроги, ожидающие выноса гробов из часовни. Дрог было много. Двуконные и одноконные, они представляли со своими понурыми клячами в рыже-черных попонах одно сплошное изваяние. Неподалеку налево был навес, под которым ютилась толпа провожающих родственников. Она разбилась на группы по числу дрог и являла из себя нечто очень пестрое. Тут были и бабы в платках, и женщины в шляпках с очень яркими украшениями, и мужики в тулупах, и даже виднелся какой-то франт в лощеной шляпе. В часовне ожидали батюшку для общей панихиды. Гнусавый дьячок читал у окна, прикрыв почему-то одно ухо рукою. Мигали тихие лампады перед образом крестной смерти, величаво занимающим против входной двери всю стену. На узеньких катафалках стояли штук 7 гробов. Воздух был тяжелым, пахло ладаном. Если отворить левую боковую дверь, украшенную изображениями архангелов, то вы окажетесь в подвале, отведенном для женских трупов. Если правую, то в подвале для мужских. И там, и тут мертвецы были накрыты простынями, поверх которых виднелись черные кресты, нашитые во весь человеческий рост. Под этими мрачными низкими сводами было холодно, и тяжкое чувство западало в душу случайного посетителя. Тут он останавливался лицом к лицу с величавым актом своего существования, и не было лица, которое бы не осенило глубокая дума при взгляде на безмолвные трупы под черными крестами. Пройдя один из этих подвалов, можно попасть на площадку перед лестницей, ведущей во второй этаж главного корпуса маленького здания, туда, где снаружи видны гигантские окна, обращенные в сторону аллеи. Это проекционный зал и больничный анатомический музеум. Тут каждое утро кишит ужасная работа. Снуют врачи, фельдшера и фельдшерицы в окровавленных фартуках. Прозектор с угрюмым лицом и безжизненно выпуклыми глазами, как филин, копошится над деталями препаратов. Распластанные трупы и их части лежат на цинковых столах, в воздухе кислый запах дезодорации. В окна печально глядят на эту страшную работу мертвые обледенелые ветви. «Сюда», — сказал следователь с портфелем под мышкой, входя в маленький боковой подъезд здания и отворяя дверь одного из подвалов. Вахтер с шевроном на руке предупредительно бросился вперед и разом сдернул простыню с трупа, вид которого заставил Крушинского содрогнуться. Это было тело женщины без головы. «Вглядитесь», — сказал спокойно следователь. «Не найдете ли вы сходство с той, про которую мне рассказывали?» Тело уже приобрело синеватый оттенок, очевидно, начиная разлагаться. Не без трепета подошел к нему молодой человек, зажимая нос платком после нескольких секунд пристального созерцания, он, пятясь, отошел и сказал: «Нет, это не она». «Вы утверждаете так твердо?» «Да, у той не было таких чахлых форм». «А может быть, ночью при луне вы не успели разглядеть?» «Нет, это не она», — повторил Крушинский, еще раз взглянув на труп. Следователь вынул бланк и тут же на свободной скамейке записал что-то. «Теперь посмотрите старика». Вахтер распахнул дверь, все перешли площадку и очутились в другом, точно такого же образца подвале. Опять привычной рукой сдернул служитель полотно, и взору Крушинского предстала иссохшая фигура старика с широко зияющей раной около сердца. Голова его была действительно очень красива. Она хотя и имела в выражении лица своего что-то зверское и угрюмое, но черты его были замечательно правильны и очень напоминали линии профиля, виденного молодым человеком в окне угрюмого дома. На тех только лежала печать чудной души и глубокого неизъяснимого страдания, а на этих покоился мрак злобы и жестокости. «Да, он похож на нее», — сказал опять Крушинский. «Весьма возможно, что это ее отец». «Вы замечаете сходство?» — быстро подхватил следователь и даже заглянул в лицо молодого человека, как бы желая, по его выражению, убедиться, что слух не обманывает его. «Да, я нахожу большое сходство. Это очень важно. Для меня это раскрывает значительную часть загадки. Я теперь откидываю более половины своих прежних предположений». Сказав это, следователь опять вынул из портфеля бланк с заголовками и снова стал писать что-то на нем. Затем он дал расписаться Крушинскому, и, как только тот положил перо, то тотчас же кинулся из душного подвала. Молодой человек почувствовал, что останься он в нем еще хоть минуту, ему сделается дурно. Издали раскланившись со следователем, он быстро пошел по направлению к воротам. Он чувствовал, что все это дело имеет для него какую-то особенную важность. Словно оно одного его и касается близко, поэтому так сильно и бьется его сердце, так горячо работает мысль, перед которой стоит печальный образ девушки с молитвенно сложенными руками. Вернувшись домой, он миновал нижние комнаты, в которых жили его отец и мать, и отправился к себе в мезонин. Он, собственно, не мог даже дать себе отчета, что такое с ним творится. «Неужели, — допрашивал он себя, придя в кабинет и опустившись в кресло перед камином, где пламя лизало одинокое полено, брошенное туда рукою старика Ардальона, — неужели нервы мои так слабы?» И он глубоко погрузился в думу. Нет, нервы тут ни при чем. Не они виною его тоски, а тот женский образ, который мелькнул перед ним у окна. Ведь что самому перед собой лицемерить, еще и ранее этого убийства он ощущал такую же тоску и чаще, чем когда-либо, глядел в окно, ожидая, что видение повторится. Но оно не повторилось. Крушинский, конечно, не допускал и мысли, что он мог влюбиться в эту всего один раз таинственно мелькнувшую перед ним девушку, но, тем не менее, это было так. Он не только любил ее и терзался, постигшей ее участью, но в голове его начинали созревать планы, один другого смелее, и все они направлены были к тому, чтобы помочь следствию по этому делу, в особенности теперь, когда инстинкт, никогда не обманывавший его в жизни, сразу оттолкнул от незнакомого трупа и невольно вырвал из уст: «Нет, это не она». И теперь повторил он, упорно глядя на огонь: «Нет, нет, это не она». Но где она? Кто она? Судя по чертам лица, то была действительно дочь ужасного старика. Но тогда почему этот труп не она, а чье-то другое, худощавое, желто-темное тело? Молодой человек чувствовал, что от этих мыслей у него начинает ломить голову и стучать в висках. Он встал, отошел от камина и, выйдя в небольшую комнатку рядом, лег на постель. Заложив руки за голову, он продолжал, однако, думать все о том же. Мысли его как-то невольно устремлялись все в одну сторону. Когда длинный, как жерть, и седой, как лунь, Ардальон вошел к нему по обыкновению звать кушать, он сказал, что не хочет, и досадливо махнул рукой. Старик заботливо поглядел на Борчука, родившегося и выросшего на его глазах, и, почесав в затылке, пошел вниз по скрипучей лестнице, задумчиво мотая головой и бормоча что-то себе под нос. Антон Николаевич, наконец, заснул. Долго ли он спал, он не мог дать себе отчета. но проснулся словно от удара электрическим током.